Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». Сегодняшняя моя программа посвящена Вере Инбер. Она была миниатюрной женщиной с агатовыми глазами и губами цвета спелой малины. Немного по-детски восторженная, немного пафосная в своих стихах, нежная и принимавшая все на веру. И имя носила такое же. Вера. Вера Инбер, урожденная Шпенцер. Она появилась в семье купца второй гильдии, владельца одной из крупнейших одесских типографий, в 1890 году. Ее отец, Моисей Филиппович, возглавлял научное издательство, а мама девочки была заведующей еврейским женским училищем, где преподавала русский язык. В семье была огромная библиотека, в которой девушка проводила все свободное от учебы время, окруженное героями литературной классики. После гимназии Вера Михайловна поступила на историко-филологическое отделение женских курсов. Несмотря на маленький рост и хрупкую внешность, она была не только заводилой и организатором в группе, но и писала сценарии студенческих капустников. Правда, курсы она так и не закончила. Родители, посчитав, что у дочери хрупкое здоровье, отправили ее набираться сил в Швейцарию и Францию, где и начался самый романтический период ее жизни. Там Вера познакомилась со многими известными литераторами и художниками. И это окружение очень позитивно сказалось на творчестве начинающей поэтессы. И когда она вернулась домой, она стала печататься в одесских газетах. Первая публикация относится к 1910 году. Многие из ранних ее стихотворений так нравились Вертинскому, что он подбирал к ним музыку и пел с эстрады. Например, песню «Девушка из Нагасаки» благодаря знаменитому шансонье поют до сих пор, даже иногда не догадываясь, что автором текста была вполне серьезная, можно сказать, классическая поэтесса. А мы с вами послушаем песню «Джонни» на стихи Веры Инбер в исполнении Вертинского.
На жизни склонни, с рта все высыщенней, и это очень жаль. У маленького Джонни горячие ладони, и зубы как миндаль, и зубы как миндаль. У маленького Джонни в улыбке, в жесте, в тоне так много острых чар, и чтоб не говорили о баре Пикадилли, но это славный бар. Но Адли это Райли, сигары и коктейли, и кокаин подчас. Разносит Джонни кротко, а Динди и кокотки с него не сводят глаз, с него не сводят глаз. Над Джонни он спокоен, никто не удостоен, невинен алый рот в зажженном им пожаре, на Пикадилли в баре он холоден, как лед. Как хрупкие льдины эти однажды на рассвете тоску ночей гонят. От жажды умирая, потоки горностая, туда вошла она, туда вошла она. Бессонницей томима, усталая от грима, о возраст полный грез, о жажда ради Бога, любить еще немного и целовать до слез. Кто угадает сроки, на табурет высокий присела у окна. В почтительном поклоне в дни склонился Джонни, он ей принес вина, он ей принес вина. С тех пор прошли недели, и ей уж надоели и Джонни, и миндаль. И выгнанный с позором, он нищим стал и вором. И это очень жаль, и это очень жаль.
После того, как в 1910 году Вера вышла замуж за журналиста Натана Инбера и стала Верой Инбер, они с мужем уехали в Париж, где она за свой счет издает книгу «Печальное вино». Уехал друг. Еще в окне закат, что нам пылал, не потускнел немало, а в воздухе пустом уже звенят воспоминаний медленные жало. Уехавшего комната полна его движениями и тишиною. И кажется, когда взойдет луна, она найдет его со мною. Сборник очень понравился Блоку, и положительную оценку ему дал Илья Эренбург. А в Париже у Инберов родилась дочь Жанна. И Вера начала писать детские стихи, на которых потом выросло не одно поколение. А вот это посвящено дочери и так и называется «Моя девочка». День окончен. Делать нечего, вечер снежно-голубой. Хорошо уютным вечером нам беседовать с тобой. Чиж долбит сердито жердочку, будто клетка коротка. Кошка высунула мордочку из-под теплого платка. «Значит, завтра будет праздница?» «Праздник, Жанна, говорят». «Все равно, какая разница, лишь бы дали шоколад». «Будет все, мой мальчик маленький, будет даже детский бал. Знаешь, повар в старом валенке утром мышку увидал». «Мама, ты всегда проказница, я не мальчик, я же дочь». «Все равно, какая разница». «Спи, мой мальчик, скоро ночь». Перед началом Первой мировой войны в 1914 году семья вернулась в Одессу. Вера Михайловна, прожив несколько лет в Париже, считала себя знатоком моды и устраивала лекции, на которых учила одеваться одесских дам. У поэтессы действительно был отменный вкус, и эти мастер-классы пользовались огромной популярностью. Она много работает, печатается в прессе, читает на поэтических вечерах, пишет сценарии для театральных постановок и сама участвует в спектаклях. Кроме того, она занимается переводами классики. И очень важное место в творчестве Инбер в то время занимали театральные постановки, в том числе и для детей. Вера Инбер входила в худсовет любительского театра «Крот» в Одессе, где, кстати, дебютировала Рина Зеленая, которая с особым теплом об этом вспоминает. Вера Инбер сочинила себе и Рине Зеленой диалог двух кукол – французской куклы Мариетты и русской матрешки. А в финале шли куплеты. «Я Мариетта, родом из Прованса, люблю поэта Анатоля Франса». А матрешка в ей в ответ. «У нас есть свой поэт московский, Владимир Владимирович Маяковский». Да, детские стихи поэтессы пользовались большой популярностью, и на них тоже были написаны песни. А мы сейчас послушаем детскую колыбельную «Ушки у подушки» в исполнении Алексея Неживца.
Поздно ночью у подушки, когда все утомлены, вырастают маленькие ушки, чтобы слышать сны. Сны бывают разные, их много, снятся чудеса, снятся приключения, дорога, реки. Снятся лыжи, снеговые горки, солнечный газон, школьная тетрадь, где все пятерки. О, волшебный сон! Сны текут то явственней, то глуше, как ручей, точь в точь. И подушка, навостривши уши, слушает всю ночь. А к утру, уставши до упаду, в жажде тишины, спит она. Будить ее не надо. Спи и види сны. Поздно ночью у подушки, когда все утомлены, вырастают маленькие чтобы слышать сны, чтобы слышать сны, чтобы слышать сны.
В 1919 году Натан Инбер в очередной раз отправился в зарубежную поездку в Константинополь, и Вера Михайловна поехала с ним. А обратно она увернулась уже одна. «Поцелуй же напоследок руки и уста, ты уедешь, я уеду в разные места. А между нами тем синее, чем далече ты, расползнутся точно змеи горные хребты». И за русскою границей, обрывая бег, разметаются косицы белокурых рек. И от северного быта, устремляясь вниз, будешь есть не наше жито, а чужой маис. И когда и сонный чуток ты уснешь в потьмах, будет разница в полсуток на моих часах. Налетят москиты злые, зашумит гроза, поцелуешь ты косые черные глаза, и хотя бы обнял тысячи девушек, любя, ты второй такой не сыщешь пары для себя, и, плывя в края иные, по морской воде, ты второй такой России не найдешь нигде. Ее муж решил остаться за границей. Но Вера не смогла долго оставаться в эмиграции. Перемены на родине были пугающими, но, как поэт, она чувствовала новое дыхание времени и хотела об этом писать. Как она вспоминала о тех временах, с корнем был вырван старый календарь. Впрочем, некоторые считают, что Инбер просто разлюбила мужа и поэтому не захотела оставаться с ним в эмиграции. И как бы там ни было, на родине поэтессе пришлось устраивать свою жизнь заново. В биографии Инбер был пункт, который служил как предметом зависти для других, так и источником страха для самой поэтессы. Она была племянницей Льва Троцкого. Троцкий был двоюродным братом отца Веры и жил в семье Шпенсеров в течение 6 лет, пока учился в Одессе. Тогда он еще носил имя Лейба Бранштейн. И хотя Троцкий не испытывал восторга по отношению к одесской родне, Инбер удалось добиться у него аудиенции. Вероятно, он помог ей, так как она стала корреспондентом одного из печатных изданий, часто бывала за границей, печаталась в самых известных отечественных журналах. Именно Троцкий оказал значительное влияние на формирование политических взглядов племянницы. И даже в детских пьесах начинает угадываться революционное влияние. Она свято верила, что поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Даже для самого красного слова «не пытаюсь притворяться я», наша память – это суровая, неподкупная организация. Ведет учет без пера и чернила всему, что случилось когда-либо. Помнит она только то, что было, а не то, что желали бы. Например, я хотела бы помнить о том, как я в октябре защищала ревком с револьвером в простреленной кожанке, а я, одеван опершись локотком, писала стихи на остроженке. Я писала лирически нежным пером, я дышала спокойно и ровненько, а вокруг, отбиваясь от юнкеров, исходили боями хамовники. Я хотела бы помнить пороховой дым на улице Маховой возле университета, чуя смертный полет свинца, как боец и жена бойца драться за власть советов, невзирая на хлипкий рост, ходить в разведку на Крымский мост. Но память твердит об одном лишь: ты этого, друг мой, не помнишь. История шла по стране напрямик, был полон значения каждый миг, такое не повторится. А я узнала об этом из книг или со слов очевидцев. Вторым мужем Веры Инбер стал профессор-химик Александр Фрумкин. Имея такую надежную опору в столице, да еще и покровительство дяди, не последнего человека в правительстве, в начале 20-х она работает корреспондентом в Брюсселе, Берлине, Париже. Ее статьи печатаются в «Красной Ниве», «Прожекторе» и «Огоньке». Она становится очень востребованным человеком в Москве. Много путешествует по стране, посещает молодежные стройки и делится своими впечатлениями с читателем. После того, как Троцкий попал в опалу, ей удалось сохранить не только жизнь, но и свободу. Удивляет тот факт, что когда вершили суд над троцкистами, имя Инбер не только не было упомянуто, но ее даже направляли в заграничные командировки. При этом сама она очень боялась репрессий и старалась выглядеть как можно благонадежнее и писать то, чего от нее ждут. Вот, например, стихотворение «На смерть Ленина». «И прежде чем укрыть в могиле навеки от живых людей», в колонном зале положили его на 5 ночей и дней. И потекли людские толпы, неся знамена впереди, чтобы взглянуть на профиль желтый и красный орден на груди. Текли. А стужа над землею такая лютая была, как будто он унес с собою частицу нашего тепла. И 5 ночей в Москве не спали из-за того, что он уснул, и был торжественно печален луны почетный караул. Евгений Евтушенко, лично знавший Веру Инбер, называл ее литературной комиссаршей. Однако, судя по всему, у поэтессы просто не было выбора. Несмотря на миниатюрный рост, мелодичный голос и ангельскую внешность, Вера Михайловна обладала просто-таки железным характером, а еще способностью приспосабливаться. И это составляло такой разительный контраст с ее внешностью, что поэт-пародист Александр Архангельский написал на нее эпиграмму. «У Инбер детская сопрано, уютный жест, но эта хрупкая Диана и тигра съест». В 1927 году она приняла участие в написании коллективного романа «Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонек». Стала одной из авторов книги «Канал имени Сталина». Для написания этой книги в 1933 году Инбер в составе группы писателей отправилась в командировку, организованную НКВД. Авторам будущей книги предложили написать о строительстве на позитивной ноте и представить работу ссыльных ученых как увлекательный труд в очень комфортных условиях, где перековываются умы на благо великой страны. Пафос изданной книги оставляет горький привкус, хотя это и было коллективное творчество очень достойных людей. А по-другому в те времена и быть не могло, иначе можно было оказаться врагом народа. А Вера Михайловна всегда старалась видеть то, во что очень хотелось верить. Перед войной Вера Михайловна вышла замуж за профессора медицины Илью Страшуна, с которым поехала в Ленинград, отправив дочь и внука в эвакуацию. Илья Давыдович всю блокаду проработал ректором медицинского института, а Вера Михайловна всегда была рядом, поддерживая мужа в тяжелые минуты. Она вела дневник, описывая каждый страшный блокадный день, а позже по этим материалам была издана книга. Во время ленинградской блокады Инбер написала поэму «Пулковский меридиан», по которой ее знает большинство советских читателей. Вот отрывки. В пролет меж двух больничных корпусов, в листву, в деревья золотого тона, в осенний лепет птичьих голосов упала утром бомба весом в тонну. упала, не взорвавшись. Был металл добрей того, кто смерть сюда послал. Есть чувства в человеческой душе, которыми она гордится вправе, но не теперь. Теперь они уже для нас как лишний груз при переправе. Влюбленность, нежность, страстная любовь. Когда-нибудь мы к вам вернемся вновь. У нас теперь одно лишь чувство – месть. Но мы иначе понимаем это. Мы отошли от Ветхого Завета, где смерть за смерть. Нам даже трудно счесть. С лица земли их будет сотни стертых врагов за каждого из наших мертвых. Мы отомстим за все. За город наш, великое творение Петрова, за жителей, оставшихся без крова, за мертвый, как гробница, Эрмитаж, за виселицы в парке над водой, где стал поэтом Пушкин молодой. Мы отомстим за юных и за старых, за стариков, согнувшихся дугой, за детский гробик, махонький такой, не более скрипичного футляра, под выстрелами, в снеговую муть на саночках он совершал свой путь». «Страшные годы, страшные воспоминания». Это произведение было удостоено в 1946 году Сталинской премии. А в осажденном городе писательницу постигло горькое известие. Умер, отправленный вместе с дочерью в эвакуацию, ее годовалый внук. И Инбер всю жизнь считала себя виноватой в его смерти. Если бы она была рядом с дочерью, возможно, этого бы не произошло. И этот период Вера Михайловна описывает с неизмеримой горечью. И снова с неистовой силой начинает писать. Ведь работа для нее лучшее болеутоляющее средство. Давайте послушаем песню «Эннская высотка» в исполнении Владимира Полуничева.
Возле полустанка травы шелестят, гусеницы танка мертвые лежат. Черную машину лютого врага насмерть сокрушила русская рука. Смелостью и сметкой кто тебя сберег? Эннская высотка, малый бугорок, пламенной любовью родину любя, кто своею кровью защитил тебя? А тебе лишь сводка скажет между строк: Эннская высотка, малый бугорок, Эннская высотка, Эннская высотка, малый бугорок. Чуть заметный холмик, но зато весной о тебе напомнит аромат лесной, о тебе кузнечик меж высоких трав простучит далече точно телеграф. Девушка-красотка о тебе споет: Эннская высотка, малый эпизод. Песнями, цветами век отчизна мать все не перестанет сына поминать. А тебе лишь сводка скажет между строк: Эннская высотка, малый бугорок. Песнями, цветами век отчизна мать все не перестанет, все не перестанет сына поминать. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, 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 на 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 на.
После войны Веру Инбер начали называть функционером. Молодые поэты ее откровенно не любили, а кто-то завидовал тому, что она заняла престижную должность в Совете писателей, приобрела дачу и большую квартиру в центре Москвы. Да и в последние годы характер у поэтессы очень испортился. Вероятно, сказывались долгие годы напряженного ожидания, что ее могут объявить врагом народа. Несмотря на то, что ее муж сам был известным человеком, окружающие все равно связывали его с именем Веры Инбер. Даже дворник, который работал у нее на даче, как-то сказал Корнею Чуковскому: «Сам Верынбер – хороший мужик, душевный, но жена у него – не дай Боже». Детский писатель потом долго вспоминал об этом курьезном случае. Писать Вера стала реже и хуже. Особенно после того, как ее муж в связи с нашумевшим делом врачей попал в психиатрическую клинику. И все свое горе женщина начинает изливать на других людей. Включается в травлю Пастернака, пишет донос на Мартынова. Миловидная старушка с ангельским взором выплеснула всю жизнь копившийся страх и отчаяние на своих коллег. В последние годы Инбер занималась переводами поэтических произведений с украинского и французского. Она пережила и мужа, и дочь, и умерла в ноябре 1972 года в Москве в 82 года совершенно одиноким человеком. Об ушедших вспоминают только хорошее. И Вера Михайловна навсегда останется в памяти читателей одним из мастеров пера, о которых она сама говорила: «Пока мы работаем, нас ни пуля, ни смерть не возьмет». А закончить сегодняшнюю программу я хочу самой, наверное, известной песней на ее стихи «Девушка из Нагасаки». Я выбрала эту песню в исполнении Джеммы Халид. «Из Питера с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шум и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. И вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, а губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Шелковую блузку цвета хаки и пылкую и страстную любовь везет он девушке из Нагасаки. Гашиша зарезал девушку из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, а губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Уходит капитан. едет девушкой из Нагасаки. Он вспоминает карие глаза и бредит девушкой из Нагасаки.